Сегодня наш эфир, дорогие слушатели, продолжается. Это «Беседа о вечном». Сегодня я вам представляю священника Владимира Первушина, настоятеля прихода во имя святого страстотерпца цесаревича Алексея города Среднеуральска. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Благословите.
Усения Господня вас, дорогие братья и сестры.
Сегодня я вам предлагаю поговорить, отец Владимир, о нашем характере. Как он начинает формироваться, как вообще происходит вот это вот удивительное формирование человеческого характера, и вопросы, которые, может быть, будут интересны в первую очередь молодому поколению, которое ищет смысл жизни, а я думаю, что это наш характер очень связан каким-то образом со смыслом жизни, и разбираться нам придется в этом вопросе.
Да, хотим мы этого или не хотим.
Хотим мы или не хотим, потому что все хотят быть счастливыми, все хотят иметь судьбу хорошую. Как вы говорите, судьба — это суд Божий. Да. Это мало кто понимает.
Ну вот. Да, что в том понимании, что судьба — это не что-то такое, как понятие, да, на Востоке есть мактуб, что-то неизбежное такое, что-то какая-то такая воля Аллаха, которую ты не можешь преодолеть сверху, на тобой давляет. Нет, это суд Божий, то есть как ты жизнь прожил, такой и суд Божий, то есть с каким настроением, с каким подходом, с какими мыслями, с какими словами, с какими делами, такой вот и будет судьба, такой и будет суд Божий. То есть мы сами делаем свою судьбу. Мы сами авторы собственной жизни. То есть нельзя сваливать все на Всевышнего, как будто он, он во всем виноват. Он, наоборот, он помогает, чтобы все было хорошо.
А вот есть такие люди, которые в каких-то обстоятельствах жизни, когда они не могут что-то изменить, то есть не могут изменить обстоятельства, они, например, говорят, ну вот что поделаешь? Вот я такой человек, то есть ты меня принимай таким, какой я есть. Вот давайте мы начнем нашу сегодняшнюю беседу именно с этого. Что значит «я такой человек»? И что значит «меня не изменить»? Что это за свойства человеческого характера и как они привязались к этому человеку, который не хочет меняться? Это и вопросы, кстати говоря, и об инфантилизме человека. Здесь вот все можно сегодня, все обо всем об этом мы можем с вами поговорить.
Да, хорошо, давайте поговорим.
Вот, так вот это вот, вот вопрос такой, когда человек говорит, что что поделаешь, такой человек я, и меня уже не изменить. Вот, что это такое, что это за человек такой?
Ну, на самом деле, получается, который что человек себя немножечко кривит душой. Почему? Потому что одно есть характер, да, есть какие-то черты личности, которые мы имеем, да, а другой вопрос, как мы их проявляем. То есть, например, то есть, если у тебя ребенок дрочлив, то есть постоянно ввязывается в драку, со всеми конфликтует, то можно, с одной стороны, сказать, что да, вот он такой непримиримый, что он враждебный и прочее, а с другой стороны, можно направить вот эту сторону его характера в нужное русло. Будь то спортивная стезя, в спорте, в поединке, на ринге, или будь то защита слабых. Это то же самое. То есть человек не изменился, вроде тем же самым занимается, с тем же своим свойством своего характера, но градус другой. Он уже не отрицательный герой, а положительный герой. Поэтому говорить, что уж делать, я такой, ну, вот ты такой, сделай что-то хорошее, если ты такой. Почему? Потому что что такое страсти по святоотеческому учению? Это искаженные добродетели. И вот все стороны нашего характера, то есть они у всех по-разному развиты, но тем не менее те или иные пороки добродетели у всех у нас есть. И как мы их направляем, это зависит от нас. Только лишь от нас. Нельзя сваливать все на какие-то внешние обстоятельства, на воспитание, на родителей, на время какое было. Как, да вот, говорит, время-то какое было, большевики там прочее, все. Один десяток лет прошел, у нас все большевики виноваты. Вот так вот. А сегодня точно так же мы умудряемся и найти кого-то виноватого, в то время как мы сами кузнецы своего счастья. На самом деле, и вот эти свойства нашего характера мы просто не туда используем, неправильно используем, не в ту сторону.
Но вот ребенок находится в утробе матери. Да? Мы, опять же, по святоотеческому учению знаем о том, что все сосредоточение уже там, в утробе, когда мы уже разговариваем с ребенком, когда мы
какую музыку мама слушает, как разговаривает, о чем думает, все влияет.
Все влияет, потому что ребенок И вы знаете, я обратила внимание вот на такой факт. У нас, правда, двое детей, не так много, как у вас, но наблюдения такие есть, что ребенок, в принципе, рождается уже с готовым характером.
Да.
Вот
да,
это вот просто это проявляется уже с самого-самого раннего его младенчества.
Да, ну как специалисты
и
говорят, есть что-то унаследованное генетически, да, что-то мы унаследуем, да, а есть что-то уже какое-то социальное влияние. Так это неизбежно. То есть ребеночек, с точки зрения психологии, я концепцию ребенка формируется примерно к 3 годам, когда появляются такие слова, как я сам, мое. Мне и так далее. То есть он уже имеет такие личные местоимения, которые показывают нам на то, что у человека есть вот это «я». Это где-то к 3 годам. А что такое грех, ребеночек знает уже в 2 года. То есть когда ребенок знает, ты ему скажешь, вот не трогай, вот это вот не трогай, нельзя. Ребеночек понимает, что нельзя. У него еще не сформировано «я», но он уже слово «нельзя» понимает. И тем не менее, ручка все равно тянется. Он смотрит на маму, на папу, понимает, что нельзя, и с опаской ручку все равно тянет. То есть он знает, что такое грех. Вот 2 годика всего. Уже еще нет личности, еще нет я. Еще можно сказать, можно было бы сказать, что характера нет, а вот эта греховность уже заложена.
Вот смотрите, отец Владимир, вот такой пример судьбы маленькой девочки я вам хочу привести. А об этом я уже читала тоже в эфире именно вот эту ситуацию. В одной семье, вот вы сейчас тоже про двухлетних говорили, да, двухлетнюю девочку чрезмерно баловали. У нее было множество нарядных платьев, всевозможных туфелек, шляпок, зонтиков, не говоря уже об игрушках. И не знали дома, как и чем ею годить, исполняли всякую ее прихоть. По нескольку раз в день девочка капризничала и плакала. Это происходило аккуратно при всяком ее одевании. А надо сказать, что для детей одевание и это вообще какой-то, я не знаю, такой сложный, наисложнейший процесс. Вот если вот матушка у вас знает, вот я просто по своей девочке это знаю.
Да,
что значит одеться куда-то? Это вымотают
какие-то
все нервы.
Какие-то любимые вещи какие-то,
да,
которые грязные, которые
одену,
нельзя одевать,
это
нужно
я
другое.
Не одену, да, это вот мне не подходит, тут у меня чешется, тут у меня еще что-то мне неладно. Вот. И она капризничала и плакала аккуратно при всяком ее одевании, после сна, а также и при вечернем укладывании в постель. Она не унималась, если ей не давали конфет, или что-нибудь ей не дарили. Глядя на это безумие, это пишет автор, это Евгений Поселянин, книжка «Идеалы христианской жизни». Глядя на это безумие, я невольно ужасался тому, что родители ее так балуя готовили ей в будущем. Во-первых, они подтачивали ее нервную систему этими многочисленными в день плачами и капризами, которыми она зарабатывала, так сказать, за постоянное исполнение своих фантазий. А главное, они готовили ей самую печальную участь в будущем. Вот скажите, пожалуйста, что в данном случае может произойти с девочкой, которая уже получила в своем характере как бы вот именно такую закладку мощную, да, родительскую, когда ей все разрешали, когда, я еще даже больше скажу, сегодняшние родители вообще говорят о том, что они хотят видеть своих детей свободными. Это раз. И второй момент, чтобы дети как можно раньше научились думать в этой жизни.
Вот как раз от обратного. Да. Как раз вот этого и не произойдет.
Этого
если,
и
да,
не произойдет.
То есть, если
не
ребенок
говоришь...
не знает слова «нет» и «нельзя», у него, он не слышит даже этих слов, потому что они исключены из воспитания, такие слова, как будто бы какие-то барьеры, какие-то запреты, которые ограничивают свободную личность и
именно
прочее.
Именно так и воспринимается.
Да, и вот в этом случае как раз и вырастает ребенок вот такой вот, который не способен справляться с трудностями. Потому что трудностей в его жизни не было изначально. То есть это такой тепличный оранжерейный цветочек, который привык, что тепло, что нет дождя, нет ветра, всегда солнышко и прочее. Не готов к трудностям.
Поэтому
малейшая трудность,
и
он ломается.
Поэтому он социализируется очень плохо.
А он не способен к социализации.
Не способен, да.
Потому что
и будет всю жизнь мучиться.
У такого ребенка изначально отсутствует коллективное мышление, групповое мышление. Отсутствует «мы», «нам», нас, то есть не мне надо, а надо маме, надо папе, надо брату, сестре, там еще кому-то, нам надо. То есть это отсутствие, это вот, а доминировать я хочу, мне. То есть такой ярко выраженный, вот как раз вот такая западная культура, индивидуализм. Все мне, 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 мне. Естественно, человек не способен вообще ни на какие жертвы, а без жертв о какой любви может идти речь. А если нет любви, то вообще ничего нет. Никаких отношений, ни работы, ни коллектива, ничего.
Вы знаете, я когда сказала человеку, который представитель как раз западной культуры, когда я с этим человеком беседовала и сказала, а что ребенка очень важно научить любить, вы знаете, человек на месте подскочил. Какой был шквал эмоций, сколько было ругания, махания руками. То есть это вообще не вписывается в эту систему. Вот надо научить ребенка быть свободным, нужно критически относиться к самому себе, нужно учить примером и научить своего ребенка думать. Вот будет формироваться так называемый цельный, правильный характер.
Говоря про западный
тип, когда любить научить, это значит, люди воспринимают, что это же все, это ребенок твой будет в будущем просто жертва, которой все, а которого все будут вытирать ноги.
Как раз напротив, то есть из моих наблюдений, если не ошибаюсь, в 86-м, по-моему, году было землетрясение где-то в Японии, и западные корреспонденты были поражены, что не было никакой паники, не было никакого мародерства, а люди спокойно встали в очередь за гуманитарную помощь, за водой, там еще за чем-то, то есть все тихо, японцы. Спокойно. Да, то есть как раз вот тот самый тип коллективного мышления, когда преобладают именно такие множественные личностные местоимения, как мы, наше, нас. Да, и смотрю, что сегодня происходит. Вот две очереди на регистрацию идут в аэропорту. Одна, например, обслуживающий персонал, вот этот вот, кто регистрацию проводит, девушка, закрыла обслуживание, и все вот эта очередь вся стала пристраиваться в начало второй очереди. То есть они не стали спокойно в конец очереди обернуться, а тут же начали лезть вперед. И я когда вот это увидел, мне стало страшно, потому что случись какая-нибудь чрезвычайная ситуация на борту самолета, и нужно было бы всех эвакуировать, что бы случилось, когда вот эти люди с таким вот индивидуальным типом мышления не встали бы в конец очереди, не ровно, как все без суеты пошли бы, а вот стали вот мне, я хочу, я должен, мне все должны, и побежали бы вперед всех ломиться. Это все эти ВИПы, первый класс и прочее вот это. Это страшно на самом деле.
Да.
И вот кто, вот, говорить вот с этим индивидуальным типом мышления, попадет в беду быстрее? Как вот в Токио было в 80-х годах, или вот у нас сегодня что происходит, когда люди только о себе думают и вот так у себя ведут? Это страшно. Если уже речь идет не о какой-то экономической успешности, чего человек добьется в своей жизни, какого-то социального ранга, вот такое положение в обществе, а вообще выживет ли или нет, если он будет думать только о себе. Потому что в таком случае невозможно никакого порядка, ничего.
Ну вот нам
страшно.
Приводили такой пример несколько лет назад наш психолог на радио, когда ты летишь в самолете, и случается вот такая сложная ситуация, что нужно в первую очередь самому себе помочь, и только потом уже ребенку
это, своему. Это все в ситуации, когда происходит разгерметизация салона, и когда нужно обеспечить живых людей, находящихся в нем, кислородом. Поэтому вначале нужно себя обеспечить кислородом, потому что кислородное голодание может возникнуть, там прочее, всякие умопомрачения, и потом уже ты будешь в состоянии помочь другим.
Другому.
В первую очередь, потому что пока ты там ребенка подключаешь, одеваешь эту маску,
что
можешь сам остаться без кислорода, что-то такое можешь произойти.
Но это не индивидуальный тип мышления?
Нет, просто инструкция, связанная с безопасностью на борту, воздушного транспорта.
Ну вот мы обсудили вот это вот поведение девочки двухлетней, когда родители идут полностью на поводу. Вот прекрасно помним вот эту вот поговорку или фразу, когда нам говорят, что ты посеешь привычку, посеешь характер, посеешь судьбу. Как-то так, да?
Да.
Может быть, не очень точно. Ну вот с привычек начнем.
Да, ну, как я уже говорил, что есть нечто унаследованное, то есть такие наши черты нашего характера, которые никогда не изменятся.
Например?
Ну, боец человек или нет.
Угу, по жизни.
Да, или человек предпочитает где-нибудь в сторонке отсидеться такой тихоня по жизни. То есть это не изменишь никогда в
это человеке. Это темперамент.
Да, это что-то такое глубинное, угу. такое глубоко духовное, что может изменить только ну, Всевышний Бог. Разве что Бог. Своим прямым вмешательством. А есть что-то приобретенное от нашего социального влияния. Почему? Потому что мы живем в некой социальной группе, в неком обществе, которое так или иначе оказывает наше давление. То есть это делает, это не делает. Да? И вот это вот формирует наши вот эти привычки, то есть вот, и в том числе дурные привычки, да, такие как табак, курение или алкоголь, это вот тоже привнесенное нам из детства, да, так называемая алкогольная программа, когда ребеночек видит, как папа с мамой сидят употребляют, тянет свою ручку, ему по ручке шлепают, говорят «нет», и программируешься фраза «маленький», еще, соответственно, каким я должен быть, чтобы быть взрослым. Делать так же, да?
То есть делает пить, выводы,
курить,
ребенок.
Ругаться матом и прочее, прочее, прочее. Да? То есть вот это тоже все потом становится частью человеческого характера. Ну, это то, что человек может изменить в себе. Вот это человек может изменить. Если человек не может самостоятельно изменить какое-то внутреннее свое, какие-то вот эти свои черты, да, то есть привычки, это вполне возможно, человек может изменить.
Вот мы, отец Владимир, с вами примерно одного поколение, люди все-таки советских времен, да,
да,
главным образом. Поэтому
рожденные в СССР.
Рожденные в СССР, да. Мы же с вами прекрасно помним то время, когда установка была такая. Это даже можно было взять культуру, искусство. Очень многие сферы человеческой деятельности, когда самым главным, может быть, самым главным вопросом был вопрос, а как сделать так, чтобы быть лучше, чтобы стать лучше? Вот искусство, например, оно ставило для себя определенную совершенно планку. Мы должны воспитывать в людях самые лучшие качества, которые в них есть. То есть просто как-то подняться. И я вот это прекрасно помню, и как бы на своем жизненном опыте, да, если ты ищешь смысл жизни, значит, ты понимаешь, что ты должен во всем быть лучше, то есть быть хорошим.
Ну, да, да.
А вот книжку я недавно в руках подержала в библиотеке. Почему хорошим девочкам нравятся плохие парни?
Вот. Спорный, спорный вопрос.
Но тем не менее.
Потому что подобное тянется все-таки к подобному.
Может быть, это все-таки
притягивается противоположность, это заблуждение научно доказанное.
Вот это тоже очень интересная как бы тема.
Ну, это область социальной психологии.
Я вот тоже была хорошей девочкой в школе, но мне действительно нравился дурной парень, двоечник в клешах, наглый, который матерился и так далее. Нравился очень.
Я, например, не помню, чтобы мне нравились дурные девочки.
Ну вот видите, как интересно. Все очень разные. Ну, давайте, значит, все-таки обратимся к тому, что мы становимся лучше. Сегодняшние установки, они другие.
Ну, то, что мы меняемся, это неизбежно. Почему? Потому что все меняется вокруг нас. Ну, вопрос только в том, в какую сторону
вопрос
меняется.
Приоритет.
В лучшую или в хорошую сторону. Дело в том, что как вот
Господь, или в худшую.
В Евангелии Господь говорит, Царствие Божие нудится. Поэтому, чтобы измениться в лучшую сторону, надо работать, надо трудиться над собой. Ничего не делая, человек меняется только в худшую сторону, так уместно или неуместно. Второй закон термодинамики, энтропия, да, то есть человек только начинает саморазрушаться, саморазлагаться и деградировать, если человек не прилагает никакого усилия к этому. Ну, это неизбежный процесс, поэтому всегда нужно, чтобы стать лучше, нужно что-то делать, стараться, работать над собой. Если человек не совершает никакой работы, то он только в худшую сторону меняется, и это неизбежно.
Но вот сегодня мы воспитываем своих детей, которые практически не имеют этих ориентиров, у них нет героев. И сегодня очень сложно с нашими детьми.
Но они всегда, всегда герои были, для того и жития святых. Мы всегда можем что-то прочитать, что-то рассказать. Для чего нам даны жития святых? Это же не просто какие-то красивые, такие красочные сказки какие-то. Нет, это образцы для подражания. Ты читая жития святых, мы можем узнать, каким мне быть, каким тебе быть, как тебе вести в определенной ситуации.
Если ребенок слышит эти жития святых?
А ну, если нужно он... читать с детства, хотя бы начать с жития святого, имя которого носишь, хотя бы с этого начать уже. То есть сказать, что вот есть человек, и он не где-то когда-то был, а он есть, и есть сейчас, и он молится за тебя. То есть чтобы ребенок воспринимал этого святого как... живую личность, которая всегда рядом, которая всегда помогает. Естественно, когда рядом с тобой какой-то товарищ, тебе интересно про него узнать. Что это за товарищ? Что это за друг такой? Как вот мне его узнать? Поближе, познакомиться с ним. А вот есть жития святых. И человек, естественно, ребеночек будет вникать в это. Так и вольно или невольно ребенок будет подражать этому святому.
Хорошо.
Ну, как мне кажется. Да, может, я не прав, поправьте.
Что такое характер?
Характер, ну, это наше содержание, по сути. То есть, как некий такой совокупность всех наших внутренних качеств, которые нас как-то такое производное, прилагательное характеризует, которое нас описывает. То есть, характер в переводе с греческого значит печать, отпечаток, чеканка. То есть, то вот как вот внутреннее наше содержание.
Внутреннее наше содержание.
Да, то есть, которое можно разделить на то, что унаследовано генетически, да, и то, что привнесено социально. Среда вот, влияния, так называемая.
Хорошо, тогда вот как быть вот с такой ситуацией? Очень многие родители сегодня говорят о том, что они воспитывают своих детей точно так же, как воспитывали их.
И... То есть чаще всего вообще никак не воспитывали, да и мы также вообще никак не воспитываем.
Ну нет, мы все-таки сейчас вот давайте обратимся к тем, которые все-таки воспитывают, и которые внутренне чувствуют, что они совершенно не могут выйти вот из этого состояния, вот ни вправо, ни влево. Я прочитала много литературы и про трудных подростков читала, и про детей, которые находятся в колониях, и они рассказывают, что вот тот мой отец, вот которого также били родители, материлась мать, отец, он поступает ровно таким же образом со мной, и я буду поступать так же, как поступал отец со мной.
Да,
вот как с этим быть? Мы знаем, что там тоже множество всяких книг написаны, и западных психологов на эту тему. Что вот православные священники
думают? Есть одна книга, не надо говорить про множество книг, есть одна книга, Священное Писание. То есть там есть много пророчеств, да, в том числе.
Евангелие,
да, Священное Писание — это Библия. То есть в целом, то есть и Новый Завет, и Ветхий Завет. Есть пророчества, которые Иезекииль, Иеремия повторяли практически слово в слово, что один говорит, отчего у вас такая поговорка, что отцы ваши ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. И другой пророк говорит, что не будете больше так говорить. Что отцы ваши ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. То есть это говорилось о Новом Завете. Как раз, что если сейчас наши дети наследуют от нас наши пороки, то есть если вот мы как-то себя так дурно ведем, то до 3-4 рода там и далее там, это может повторяться в наших детях, если мы живем на территории так называемого Ветхого Завета. Если мы живем со Христом в Новом Завете, то уже этого не будет. И поэтому, если мы...
То есть они грехи за до 3-4 рода уже не повторяют.
Если мы живем по Евангелию, то Господь даже вот это исправит. Даже унаследованные вот эти черты нашего характера, даже это Господь может исправить. Не будет уже этой поговорки, что у детей на зубах оскомина. Поэтому если человек что-то не может себе изменить, нужно просто тянуться к Богу, и Господь все исправит. Я думаю так. Какие бы сложно там черты характера не были, Богу возможно все. Сам человек не может ничего. Привычки, да, вот это что-то наносное, это то, что от влияния от какого-то такого вот человек может исправить, да, там бросить пить, бросить курить, бросить там еще что-то. А вот то, что внутреннее, это наше содержание, то Господь может исправить. Я тоже и почастую и курить даже человек не может бросить без помощи Божьей. То есть с Богом возможно все.
А как человеку нецерковному, ему можно справиться со своим характером? Вот я вам сейчас привела пример того, что все-таки я думаю, что наша аудитория, она и будет нецерковная в скорости, потому что расширится диапазон нашего радио. И мы уже будем обращаться к людям, которые, может быть, действительно хотят что-то новое получить, какую-то правду жизни. Они хотят услышать, сердце просит этого. Вот те, которые наследуют черты своих родителей, и другой путь, когда нам предлагают, например, те же самые вот книжки, это не Евангелие, а вот те же самые психологи.
Я надеюсь, что они все равно основаны на Евангелии. То есть человек пишет, имея в виду Евангелие.
Ну, дай бог бы так было бы.
Хотелось бы в это верить, да.
Ну, вот они говорят, вот совершенно ведь конкретная фраза, что вы совершенно не обязаны повторять жизнь своих родителей, да?
Не обязаны.
Что если вам эта жизнь не нравится, а вот попробуй это сделать, вот попробуй это сделать, вот о чем разговор. То есть вот то, что ты видишь, характер своих родителей, отца и матери, как вот это изменить? Вот скажите мне, как?
Ну, было бы желание, потому что сейчас мы любим сваливать все на волю. Что нету силы воли, да, как ты любимый говорит. Такая тоже все поиск какого-то виноватого, да, что, а что значит, у тебя нет силы воли? Значит, это, ну, практически творец виноват. Что тебя, я вот таким вот создан, да, теперь вот, вот к началу нашего разговора, да, вот если я таким создан, что я поделаю? Вот нету у меня воли. Вот такой вот я безволен, да?
Это а все... же тоже своего рода манипуляция.
Да, это все неправда. Потому что чувство воли, это, ну, это такая... Фикция, так можно сказать. Что такое воля по сути по своей? Воля — это наше желание. То есть что такое волеть, глагол древнеславянский? Это желать. Ну, наше современное, такое насмешливое, похоже на старое, соизволил, да, говорим. То есть возжелал человек, пожелал чего-то, да. Так вот. Значит, волеть — это желать. Это... Чего человек желает, то человек добивается. Хочет человек жить в мире с Богом, живет так. Хочет человек жить в мире со своим окружением, которое подчастую оставляет желать лучшего, да? С ними в мире живет, с этими людьми. Ну, например, если принято в нашем кругу пить, курить, ругаться матом, ну, чтобы не выделяться, буду таким же, как они. Да, ну, вот, в конце концов, с кем останешься-то? Нужно, наверное, все-таки надо с Богом мира искать и с ним искать добрых, хороших отношений. Вот к чему человек стремится, чего человек хочет, того человек и добивается. А тут же и к желанию можно и любовь добавить. Что человек любит, туда и душа его стремится. Любит семью, все ради семьи делает. Любит работу, все ради работы делает. Любит водочку, все ради водочки делает. Ну, кого что там, какой предмет обожания, что человек ставит вместо Бога.
Отец Владимир, сегодняшние ребята, сегодняшние подростки, которые сидят ВКонтакте, в WhatsApp, которые, как родители, сегодня констатируют этот факт, что дети ночами до 3 часов ночи, мы уже об этом говорили полгода назад, сидят в телефонах, общаются. Может быть, многие родители вообще уже на это закрыли глаза и не обращают на это внимания. Себе дороже, пусть они уже там сидят, что хотят, то делают. Вот скажите все-таки, если нас услышат сегодняшние родители, хоть кто-то, потому что в классах, на собраниях говорить, вот как мы сейчас с вами об этом обсуждали некоторое время назад, говорить очень трудно, так как многие родители эту ситуацию опустили уже. Да. Они не обращают внимания на то, что сегодня делают их дети, находясь в социальных сетях.
Ну,
что это будет, какие последствия, что это будет за человеческий характер? Сегодня мы говорим, что это потерянное поколение.
Мы ведь тоже не из пещеры вылезли. Да, и тоже в нашем детстве были компьютерные игры, всякие Супер Нинтендо и прочие такие вещи. И насколько помнить вот опыт наших ровесников, если им родители ограничивали, вот играешь 15 минут, играешь полчаса, или, например, сегодня молодец, такую массу работы выполнил, так хорошо потрудился, вот ладно, сегодня 45 минут играешь, да, вот так вот. Если это как-то контролируется, то тогда все нормально. И если ребенок не реагирует на это никак, то есть как так, вот вместо 45 вдруг сегодня раньше ложился спать, почему только 15 минут играю, и ребенок приводит в бешенство. То есть это первый симптом, что у ребенка зависимость. Просто прямая зависимость от этих электронных всех приборов. Ну и какой ребенок вырастет в таком случае, с какой психикой, с какими чертами характера, просто провести аналогию с другими зависимостями. Что будет с ребенком, если он будет с ранних лет пить, курить, употреблять наркотики? Я не говорю про химическое сейчас, какие химические процессы происходят в организме человека, влияющие на его развитие. Я говорю про психику сейчас, про душу ребенка, как душа ребенка повредится, если он будет зависеть вот от этих электронных вещей. Человек будет не приспособлен абсолютно к жизни. Это будет человек, вычеркнутый из жизни. Если человек не то что... Это человек воспитанный, получается, в другой реальности. То есть он не в этой жизни, он где-то там в своих компьютерных играх, в играх, у которых у человека 9 жизней. То есть такой подросток будет рисковать необдуманно, бессмысленно. Поступки, соответственно, будут такие граничащие с жизнью, там, с угрозой жизни ребенка и прочее. То есть это воспитывает, но ребенка, ну, неправильно, что ли, не в соответствии с теми ценностями, в которых мы живем. Это человек из другого мира получится. И чего ожидать? Ну, мы видим, что наши ровесники, которые все детство проиграли в игры, не читали книги, не занимались спортом, никуда не развивались, не говоря уже, что там, что как-то про всякую воскресную школу и прочее, просто вот, простого человеческого воспитания не было. Мы видим, что с ними стало. То есть у них одна зависимость заменилась другой. И практически все наши ровесники сегодня где? На кладбище. Это передозировка, это с пьяну повесился, или еще там что-то прочее. Если человек изначально зависим, то есть эта зависимость просто заменится другой, так или иначе. Не будет же он до 50 лет, да, играть в компьютерные игры. То есть просто зависимость, ну, человек не приспособлен, так называемый эскапизм, проблема, то есть бегство от проблем этого мира во что-то вот в такое вот, что-то другое, нереальное. Вот что будет с этими детьми? Алкоголизм, наркомания и прочее.
Предлагают же сегодня нам какие-то выводы, выход из этой ситуации.
Выход какой-то. Единственный контроль. Как и с нашими ровесниками, то есть у нас есть опыт, да, то есть если все ровесники играют, то, ну, не спрячешь ты своего ребенка. Он не дома, так где-то с друзьями будет играть все равно. То есть это надо просто контролировать. 15 минут, полчаса, но не больше 45 минут. Вообще полчаса это, наверное, максимум, который можно позволить ребенку, чтобы... И никак не перед сном. Потому что это будет проблема бессонницы. Когда ребенок будет бредить просто этими картинками яркими, которые он видел в своей компьютерной игре. То есть, ну, это тоже ничего хорошего не
принесет. Скажите, с детьми можно говорить об этих вещах?
Нужно.
Что будет, если?
Нужно. Это так называемая информационная безопасность.
То есть, будет то?
Мы же говорим ребенку, что не разговаривай там с незнакомым дядей, который к тебе подъехал на машине и прочее. Там, такие вещи же говорим. Что не говори никому постороннему человеку, что папа, мама нет дома. Мы же это говорим. Так вот, это информационная безопасность. Это одинаково.
Мне кажется...
Одинаково вопросы безопасности, которые должны быть проработаны.
Сегодняшними родителями, с которыми я говорила, с которыми мне приходилось говорить, они... свидетельствует о том, что дети слышат, но не слыша нас. Эта информация в них,
да,
не входит.
Потому что мы не находимся в их мире. Дети живут в своем другом мире. Там нужно искать дверцу, чтобы в этот мир попасть.
А вот этот выход, еще один предлагается выход. Вот и мы сейчас, наша тема посвящена воспитанию характера, да? Что нужно самому родителю, как рыба, плавать вот в этом.
Да, да.
Тогда только можно.
Ну, не совсем как сделать. Рыба, хотя бы отчасти как-то разбираться, чтобы говорить на одном языке с ребенком. Это, возможно, это и есть дверца в его мир, так или иначе. Это ярчайший пример, это фильм «Джентльмены удачи», когда дети не слушаются. Воспитатель приходит, директор детского сада говорит: дети не слушаются совершенно. Что сделал директор детского сада? Он открыл дверцу в их мир. Он пришел и в игровой форме вошел в их мир. Так, ребята, сегодня летим в космос. Для того, чтобы нам там удачно взлететь, да, нам нужно хорошо подзаправиться, берем ложки, да. И вот воспитатель, как поражена, какой талант, какой подход к ребенку. Вот мы тоже должны найти какой-то подход к ребенку, чтобы как-то вот в его мир идти. То есть если это маленькие совсем дети, то это игровой мир, естественно. А если это уже речь идет о подростках, то это только через общение. Потому что ведущая деятельность подростка — это общение. Как-то вот в неизбежном диалоге эту дверцу нужно нащупать.
Итак, сегодняшняя тема наша называлась «Воспитание характера». Мы не рассмотрели вопрос еще о темпераменте. Да, что если Господь человеку дает тот или иной темперамент, как бы человек не хотел и не мог его изменить, он все равно к нему вернется. То есть флегматик не станет сангвиником, а меланхолик не станет холериком. Да. Да? То есть,
ну, вот... просто все нужно направить в нужное русло. То есть, если человек воинственный, по сути своей, то нужно на правильную цель его воинственность направить. Что если человек медлителен, то не надо, чтобы он был лентяем и бездельником. Да, то есть тоже на какое-то такое плавное течение направить все это на полезное. Ну и не забывать, что Господь может все исправить, все в его силах. Если он тебя создал, значит, он может что-то поменять в тебе.
Родители могут молиться о том, чтобы у детей не было компьютерной зависимости? Должны молиться?
Да, не могут, а должны, наверное, молиться. Да.
Божьей Матери.
Да, то есть, да. Зависимость у нас все равно есть. То есть мы совершенно не зависим ни от чего, от человека. Это психически больной человек, который находится в своей искаженной реальности, где-то в своем таком, как в анекдоте, да, невротики строят храмы, да, а психотики в них живут. Да, вот что где-то вот, только там, может быть, у них нет никакой зависимости. Нормальный человек всегда зависим от работы, от семьи, еще там от чего-то. Вот, чтобы это было правильно, нужна зависимость. Это вот, мы можем как-то на это повлиять. А от плохих зависимостей мы должны избавляться. Это должно. И, конечно же, молиться должны за близких своих, за ближних, чтобы у них этих зависимостей не было. Потому что творящий грех есть раб греха. То есть, если человек имеет зависимость, значит, по определению, это грех. То есть, а куда ведет грех? Ни к чему хорошему. В погибель он ведет. Поэтому, чтобы наш близкий человек тоже спасся, чтобы тоже вошел в Царствие Небесное, конечно, мы должны за него молиться, чтобы он от этой своей зависимости избавился.
Спасибо большое, отец Владимир, за беседу. Да. О воспитании характера, дорогие наши слушатели, сегодня называлась беседа с настоятелем прихода во имя святого страстотерпца царевича Алексея города Среднеуральска священником Владимиром Первушиным. Да. Спасибо, батюшка, до встречи.
Помогай нам всем, Господь Бог.
Спасибо.